Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях епископ Нарьян-Марский и Мезенский Яков. Здравствуйте, владыка.
Добрый вечер.
Благословите наших телезрителей.
Буду благословить всех нас.
Тема нашей передачи сегодня – миссионерство в экстремальных условиях русского православия. Владыка, совсем недавно был год со дня освящения храма Живоначальной Троицы в Антарктиде. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, прежде чем я начну рассказ об этом удивительном событии, которое действительно иначе как чудом назвать нельзя, потому что это цепь закономерностей, слагающиеся в промыслительное действие людей, обстоятельств, событийные канвы, иначе назвать действительно просто невозможно. Я хочу сказать, что это словосочетание, которое вы произнесли, экстремальные условия русского православия, действительно является таковым во всех отношениях, потому что православие всегда экстремально. Это всегда устремление к идеалу. А значит, требует и сил, напряжения сил, ревности, самоотречения, жертвенности. А с другой стороны, русский характер, он всегда отличался цельностью. И я даже благодарен вам, что такое словосочетание было непривычное для уха, но очень точное по сути произнесено. Что касается этой знаменательной даты в истории Русской Православной Церкви, 14 февраля 2014 года, это день освящения, великого освящения храма Живоначальной Троицы в Антарктиде, действительно событие, заслуживающее быть наименованным чудом. Святейший Патриарх благословил мне совершить это служение. Это стало третьей экспедицией в Южное полушарие, Антарктический континент. И произошло это удивительным образом. Я никогда об этом раньше не рассказывал, потому что, честно говоря, обсуждая обстоятельства имевшего совершиться с Артуром Николаевичем Челенгаровым, моим учителем в полярных делах, наставником и соратником, глубокой души человеком и государственным мужем, я прекрасно понимал, уже имея за плечами 2 года служения за полярным кругом, а он тем паче, что те сроки и обстоятельства, которые определил патриарх для того, чтобы великое освящение совершилось, с точки зрения науки, погоды, всех остальных факторов, имеющих первостепенное значение в этих сложнейших условиях Антарктики, является невозможным. Угу. И я советовался с Артуром Николаевичем, что делать. Святейший Патриарх определил совершить освящение великое храма в Антарктиде в преддверии десятилетия бытия храма, потому что он был построен и открыл свои двери 15 февраля 2004 года. Это моя первая экспедиция в Антарктиду. И спустя 10 лет должно совершиться великое освящение храма. Но доложить патриарху, предстать пред его очи и сказать, что ваше святейшество, благословение исполнено, нужно было 18 февраля. То есть, по крайней мере, нужно было прибыть за сутки или около того в Москву.
Это не из Подмосковья.
Это не то, что не Подмосковье, это еще плюс 9 часов вперед. То есть не 24 часа, а меньше, почти наполовину. Ну и погода в Антарктиде такова, что вылететь из Пунта-Ареноса сразу, оказаться на полярной российской антарктической станции Беллинсгаузен, совершить всеночное бдение, собственное освящение, затем праздничное всеночное бдение под Сретение Господне, встретить сам праздник в храме Божественной Литургии, и потом убыть и оказаться в Москве, это невозможно. Мы решили с Артуром Николаевичем положиться на волю Божию, не говорить патриарху, что это невозможно, потому что благословение есть благословение.
А почему такие короткие сроки?
Ну, это не короткие сроки, просто, ну, это сроки не короткие, это невозможные сроки. Я не могу сказать, почему так было, но я, видя служение патриарха еще на Сахалине, в одной из своих экспедиций патриаршего проекта «Самый Дальний Восток России», когда гроза шла фронтом от Камышового хребта на Южно-Сахалинск, а потом буквально перед храмом в бурном дыхании ветра, который почти сорвал покров тента над престолом, где совершалась литургия, потом все это разошлось, умирилось. И впоследствии, видя патриаршее служение, я просто понимал, что значит, такова воля Божия. И больше не мудрствовал. И мы так и решили с Артуром Николаевичем Чилигаровым. Благословение получено. Будь что будет. Если мы не сможем вылететь, мы тогда героически доложим из Антарктиды, что если Господь благословит добраться туда и совершить великое освящение, мы просто уже в крайнем смирении доложим Его Святейшеству, что Его благословение выполнено, но мы остаемся в уничиженном состоянии полярников, далеких от родины, зависящих от ветров, погоды и смиренно уже ожидающих благословения свыше на то, чтобы продолжить свой путь обратно домой. Я хочу сказать, что все обстоятельства были просто удивительными. Накануне я узнал, что наши друзья, которые взяли на себя бремя ответственности подготовки к экспедиции, это руководство концерна «Русгидро», для нас, четверых человек, возглавлявших экспедицию, билеты были взяты так, что мы прилетали в Пунта-Аренас, а на утро должны были вылетать уже в Антарктиду. Все остальные, естественно, и полярники в первую очередь, зная, что это просто невозможно, ну, в данном случае хочу напомнить, что первая экспедиция установки креста на месте устроения дальнейшего храма почти 3 недели не могла вылететь. Не только вылететь, но они дважды возвращались обратно, потому что метеоусловия, небо закрывалось, точка невозврата была крайней чертой, борт разворачивался и вновь садился в Южной Америке. И поэтому за несколько дней полярники прилетели на юг Чили, чтобы ожидать, когда Бог благоволит отправиться в путь. Когда я узнал, что билеты взяты таким образом, ну, уже было поздно что-то предпринимать, потому что, ну, все слова относительно запаса прочности были сказаны гораздо раньше, а обстоятельства складывались так, что основная группа прибыла и ожидала нас. Удивительно, мы прилетели. Когда вышли вечером на берег Магелланова залива, я увидел над Долгиной землей радугу и сказал своему спутнику, что, наверное, это благословение Божие, что Господь нам поможет совершить это очень важное для России, для православия, для народа Божие дело. Но самое страшное оказалось, что четверо человек отстали в Сантьяго, и они еще не прилетели. Вследствие нестыковок рейсов группа певческая, квартет из нашей лавры, задержался почти на сутки в Сантьяго. были потеряны чемоданы. За несколько часов до убытия эти чемоданы оказались в Пунта-Аренасе, за исключением одного, кстати, наполненного марками почтовыми, которые должны были проштепелеваны и затем уже дальше отправиться в дальнейший путь. Все собрались буквально за несколько часов до того, как Господь открыл небо. Утром пришли сведения о том, что метеоусловия благоприятствуют, борт готов к вылету, и такого, как в феврале 2014 года, не было никогда за всю историю работы наших полярников на Антарктиде. Мы прилетели вечером, а утром рано вылетели в Антарктиду. И когда вышли из борта, вот особое трепетное чувство охватило, потому что, хотя это моя третья экспедиция в Антарктиду, но каждый раз ощущаешь какую-то особую близость к Богу. Именно там, в этом одиночестве, и далеко от Родины, и так близко к Богу, когда ты очень нуждаешься в Его помощи. Мы вступили на эту землю, и для ребят певчих я даже немножко неожиданно для себя благословил спеть «Земля русская». Это песнопение, в котором звучат такие слова: «Русь, святая Русь, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Антарктида была открыта в 1820 году русскими мореплавателями Фадеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. И удивительное дело, ветер был свежий, это утес плоский над океаном на высоте метров 100-120, естественное плато, куда садятся спецборта. И вот мы вышли на эту антарктическую землю, и когда запели всего лишь 4 человека, такое ощущение, что звук не рассеивался на открытом пространстве, и его не относил ветер, как будто звук так цельно, мощно и победоносно звучал, словно это было храмовое пространство, неоткрытое место, где веял антарктический крепкий ветер. А потом мы отправились, и небо разошлось, и было солнце, и полярники говорили, что нам очень повезло.
Снова.
Снова, да. Только Божьей милостью. Мы прибыли на станцию. Многих я уже знал, полярников, потому что это когорта тесная, и, конечно же, случайных людей там почти не бывает. И когда мы водворились в домике полярников, начальник станции сказал, что наше желание выйти походом на зодиаке вдоль берегов сбудется. Мы на лодке, надувная лодка, на зодиаке отправились на рыбалку для того, чтобы угостить наших хозяев. Там это ловится иногда на голый крючок, для того, чтобы побыстрее дело шло. Первую попавшуюся рыбку разрезают на кусочки, насаживают на крючки, и дальше уже, как правило, рыбалка представляет собой такое действие собирания рыбы. И вот мы стояли под скалой, под этими черными базальтовыми скалами вулканическими, ловили рыбу, почти бочонок наловили, меньше, чем за час, а внизу летали в водной толще абсолютно прозрачных вод пингвины.
Красота.
Да. И когда мы потом возвращались вдоль берега, зашли в скальный грот, который аргентинцы, их станция находится поблизости, где-то в полутора километрах, называют собором. Действительно, готические своды, сталактиты, вода плещется, черные стены, отблески света, преломляющиеся в этих острых гранях. А когда вышли, увидели стадо китов, которое проходило рядом совсем. Вот так нас встретила Антарктида. Потом я узнал, что следующий день – это 58-я годовщина пребывания наших отечественных полярников на этой благословенной, суровой и такой близкой к Богу земле. И, конечно же, я поделился своими соратниками надеждой на то, что Господь даст антарктическую погоду, потому что нельзя праздновать и особенно снимать этот сюжет, когда погода слишком благоволит. Люди могут подумать, что это все очень легко и красиво, и благостно. И утром я встаю, свищет ветер, бьет в стекла, бросая хлопья мокрого снега, почти ураганный. Погода замечательная, антарктическая, то, что надо для съемок. Мы вместе с полярниками собираемся у кают-компании, там, где проходят самые важнейшие моменты жизни станции Беллинсгаузен. Поднимаем флаг России утром, Русского географического общества, Русгидро, служим молебен. Потом фотография памятная. И вечером уже все ночные бдения под освещение храма. Удивительное состояние. Плотный мрак за окнами маленького деревянного храма, который дрожит под ударами ветра. Слышно, как эти мокрые хлопья ударяются о стекло. И в то же время единение духовное, уют, слова молитвы, благоговейное, неспешное пение нашего Ларского хора, квартета. Удивительные минуты, благодатные и благословенные. Я знал, как нужно, уже по опыту знал, как нужно быть тщательным, как нужно быть внимательным, требовательным к себе. Утром я встал в 3:30. Пришел в храм, хотя мы условились, что должно быть все приготовлено к проскомидии, но в храме никого не было, за исключением отца диакона Василия Попаденца, который спал детским сном на полу деревянного храма, положив руки, а на них голову, на солею. Жаль, что у меня не было ни камеры, ни фотоаппарата. Я не стал ее будить, прошел в алтарь, совершил проскомидию, потом разбудил, послал за священниками, за отцом Сафронием и отцом Павлом, который прилетел тоже вместе с полярниками, потому что одна из черед служения, зимовка, была его. Отец Сафроний наш лавский, иеромонах. Диакон Палладий, иеродиакон Палладий, тоже служил в это время. И вот, когда все собрались, мы начали литургию, освящение храма. С Божьей помощью все совершилось. Освящен престол, освящен храм, помазан святым миром. Крестный ход, и это все во время такого настоящего антарктического подвига. Свищет ветер, бросает хлопья снега.
Во время крестного хода тоже, да?
Да, конечно. Угу. Кстати, во время крестного хода вот ветер утих. Потом мне это рассказывали наши... Я-то этого уже не замечаешь, потому что ты идешь с мощами, и пришлось... Ну, предусмотреть все, потому что мы взяли такой колпак стеклянный, потому что несешь мощи на дискосе, а ветер сильный, это просто опасно. Может быть,
ударом ветра или порывом ветра сброшены покровец, и надо просто очень внимательным быть. Поэтому я не думал и не замечал ни ветра, ни ничего. Нужно было все сделать так, как надо. А те, кто снимали, оператор сказал, что вот на время крестного хода ветер утих. Заходим в храм, начинается божественная литургия. В таком действительно благоговейном состоянии, молитвенном, все молились усердно, потому что все, кто оказался в этом храме в те минуты, были не только причастны, но и отдали частицу своей жизни. Это Петр Иванович Задиров, который так много сделал для того, чтобы храм вообще появился. Валерий Лукин, начальник антарктической экспедиции. Полярники, бывшие на станции. Те, кто строил когда-то, возводя на храмовом утесе деревянную церковь во имя Святой Троицы. Они тоже не все, но прилетели. И, конечно, каждый переживал это, воспоминая то, что помнил, то, что было частицей жизни 10 лет тому назад. И я, конечно, тоже. И когда все это совершилось, мы осветили медали, отчеканенные именно к этому событию. Русская Антарктида, именно храм. И я вручил те, кто по праву и заслуженно должны были иметь эту награду на своей груди, как люди, не только причастные, но и сделавшие очень много для того, чтобы русский храм в русской Антарктиде был верным свидетельством миссии святого православия во всем мире.
Владыка, скажите, а какое значение храм в Антарктиде имеет для нашего Отечества, ну вот здесь, на нашем континенте? То есть какая связь вот существует?
Огромная. Дело в том, что вообще-то Россия – это не только Третий Рим, но и Россия – это та держава, тот народ, та страна, которую Господь судил действительно и всецело, и в полноте совершать всемирное служение ко спасению каждой человеческой души. Если мы посмотрим на Первый Рим и первствующую церковь, ну, это огромное пространство Римской империи, но все-таки это ойкумена, то есть то Средиземноморье, которое считается колыбелью современной цивилизации, но не объемлет все народы. Второй Рим – это Византия, это расширение проповеди о Христе, а мы, Россия, в безмерно умножившихся сложностях, опасностях, трудностях, с Божьей помощью совершаем действительно в каждом уголке мира эту проповедь и благовестие о Христе. И Антарктида, открытая именно русскими мореплавателями, ведь является вящим и неопровержимым свидетельством этой величайшей, высокой миссии, которую Господь даровал и наградил нас. Хотя это воистину бремя. Во Христе легкое, но очень ответственное и требующее всецелой жертвенности и действительно подвига христианской жизни. Господь дал мне благословение святейшего патриарха совершить освящение Северного полюса. Это было 12 сентября 2012 года. Во время экспедиции высокоширотной Института Арктики и Антарктики. Экспедиции, совершавшиеся на борту атомного ледокола России. Я очень многих знаю людей, полярников. И я не просто вижу, а ощущаю, как преображает слово о Христе человеческие души. И как все меняется там, где это слово Божие звучит. Земля освещается, воздух освещается. Речь не о чудесах, не о той помощи Божией, а о том каком-то неисследимом но могущественном духовном изменении, которое претерпевает все, весь тварный мир. И, конечно же, прежде всего, человеческое сердце, человеческая душа. И полярников, и те, кто приходит, и те, кто, может быть, впервые увидел православный храм, прибыв на эти берега, может быть, с очень приземленной целью увидеть что-то новое. Потому что все остальное уже присытило человеческий глаз. И когда они сходят на этот берег Антарктиды, они видят прежде всего не пингвинов, не ледники, они видят прежде всего русский православный храм, как ось бытия, связующий два полюса. Вершину нашей планеты, северного полушария, где мы живем, и загадочного материка Terra Australis, южной Земли, как завершающего эту совокупность бытия человеческого рода на планете Земля. Но я хочу также рассказать о том, что последовало дальше, потому что эти события и, собственно, праздника Сретения Господня, 15 февраля, были не менее удивительны. С нами летел один человек, сопряженный с полярниками. Я общался с ним раньше и знал, что в свое время святейший патриарх Алексей II разговаривал с ним и говорил о том, что нужно принять крещение и прийти к вере. И когда-то, совершая свое послушание в числе братьев Троицы Сергиевой Лавры, я восприял этот жребий исполнения послушания при святейшем патриархе Алексее II. Когда я узнал о том, что патриарх разговаривал с Владимиром Ильичем, я, конечно, сказал, что, наверное, это промыслительно, что он оказывается вместе с нами, и предположил, что, наверное, он не умедлит принять крещение как человек, входящий в эту когорту полярников. Но жизнь человеческая очень сложна, и каждый волен избирать в свободе меру своей готовности к самому главному шагу своей жизни. И вот в пребывании там, в Антарктиде, я вдруг услышал, что раб Божий Владимир пока еще не готов стать рабом Божиим Владимиром. Ну, на все воля Божия. И вот я, находясь в кают-компании нашей станции, когда собрались многие аргентинцы, китайцы, уругвайцы, корейцы, на такое событие освящения храма мы праздновали. Это было после всеночного бдения. И вдруг ко мне подходит полярник один и говорит: «Владыка, я хочу креститься». Георгий. Фамилия сейчас уже не помню, а имя его Георгий. И тут я понял, что воля Божия непреодолима. Потому что, ну, с точки зрения кино, которым я занимался, будучи Троицей Сергиевой Лавры, я понимал, что, конечно, должен быть фильм об этом событии. И, конечно же, должен быть очень значимый, красивый и глубокий сюжетный эпизод, если бы в этот день празднования нашего пребывания, служения Богу в храме, после освящения великого храма Живоначальной Троицы, кто-то бы восприял Христа в свое сердце, став христианином. И такого человека Господь послал. Это Георгий Полярник. Я тогда подумал, как я его буду крестить, потому что нужно в этих обстоятельствах все продумывать, предусмотреть. Потому что погода ужасная, по-настоящему антарктическая. Но крестить где-то как бы в тазике, это не годится, это невозможно. Где-где, вообще невозможно везде, но уж в Антарктиде точно. И я подумал про себя так, что если будет погода, такой же останется. Рядом с станцией есть цистерна. которые наполняют полярники. Иногда они в банный день, значит, делают то, что делают очень многие русские православные люди. Из баньки прямо в ледяную воду. Ну и подумал, что эта цистерна может послужить и для этих святых, для этой святой цели. А если погода будет хорошая, надо было быть готовым ко всему. Тогда будем Георгия, раба Божия, крестить в океане. Вот для этого нужно подготовиться, потому что все непредсказуемо. И погода тоже, и обстоятельства. И я попросил, чтобы была готова надувная лодка, зодиак, моторная. Но поскольку речь шла о настоящем полярнике, то его соратники сделали все, чтобы это действительно подготовка прошла по всем параметрам. И вот когда я служил литургию на Сретение Господне, где-то около 5:30 или около 6 утра, я вдруг увидел в окошках краем глаза не черную, абсолютно черную темноту полярной ночи, а какой-то едва уловимый бирюзовый зеленоватый отблеск. И я просто понимал, что если бы были тучи, снег, то такого света, пусть даже в слабом каком-то отблеске, быть не может. И когда литургия завершилась, мы вышли, яркое солнце било в эти маленькие, узкие окна антарктического храма. На небе не облачко, огромное солнце сияет, айсберги стоят в бухте, и легкий бриз. Ветра почти не было, было такое легкое дуновение. Я просто понял, что Господь творит чудо. Мы начали, завершив литургию, мы спустились к станции с храмового холма. Я начал чинопоследование крещения, совершил чиноглашение, и потом, когда настал момент креститься, мы вышли к зодиаку, и в лодке вышли в бухту Коллинза. Я крестил Георгия. Конечно, чувства и мгновения эти незабываемые. И потом, когда мы его извлекли из этих освещенных вод Южного океана, вдруг мне пришла мысль, зачем нам возвращаться туда, на станцию, чтобы ходить вокруг аналоя с чашей воды, потому что она уже исполнена вот этим огромным вместилищем вод бухты. Потому что я видел перед собой другой аналой, ледяной. Это был небольшой айсберг. И мы в лодке, он стоял как древний христианин в белой простыне, символизирующей чистоту жизни христианской. И мы три круга с пением «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися» сделали вокруг этого айсберга. И потом уже направились к берегу, и там, зайдя в кают-компанию, продолжил я чин, совершив миропомазание. Потом поднялись в храм. Я причастил его, оставленной частицей. Воцерковил, причастил. И тут приходит известие, что борт на подлете. У нас 30 минут, потому что небо закроется, подходит циклон, будет шторм. Мы буквально за какие-то минуты собираемся, доезжаем на вездеходе до взлетной полосы. Начинается шторм, я вижу с этой кручи уже разбивающие не просто буруны, а валы моря, которые всплесками вздымаются, разбиваясь о скалы прибрежные. Мы садимся в самолет, небо затягивает туч на наших глазах. Мы улетаем в это окошко и возвращаемся именно к тому сроку, который определил патриарх наш, святейший.
Потрясающе.
Просто у меня, как и у всех остальных участников этой экспедиции, я очень хочу, чтобы это было доступно в переживаниях, в фотографиях, в том, что видели мы своими глазами, стало достоянием и многих людей. И это действительно подтвердило то, о чем вы сказали несколько минутами раньше. Ощущаете ли вы эту сопричастность и значимость Антарктиды к судьбам России? Она, безусловно, есть. И то, что Господь совершил, вот этих чудесных промыслительных знамениях милости Божией и к нам, и к русской Антарктиде, и к России, и ко всему бытию, в котором средоточием поставлен человек, для меня является просто и очевидностью, и даже более чем очевидностью. Настоящей реальностью, которая превосходит остальное сиюминутное, временную, приходящую реальность жизни, которая проходит. Это жизнь, которая не проходит никогда. Это соединение с вечностью и с благостью Творца.
Владыка, скажите, а как можно будет увидеть материалы, отснятые там?
Я думаю, с Божьей помощью мы сделаем этот фильм, потому что трудности продолжаются. Наверное, они должны быть сопричастны нашей земной жизни. Но с Божьей помощью эти трудности превозможем. Господь совершит, поможет совершить это дело. И, наверное, вот уже другой фильм, но продолжающий череду того, что было отснято и получило воплощение в том фильме, который мы создали в 2004-2005 году, после первой антарктической экспедиции, станет тоже вехой бытия русского православия, запечатленной, видимо, для многих людей. И интересный момент. Когда мы в Сантьяго возвращались, у нас был стыковочный рейс, может быть, час небольшим. И произошло еще одно маленькое, может быть, человеческое, но очень трогательное чудо, потому что я в аэропорту, вернее, нас нашел чилиец, который в свое время, в 2004 году, будучи радиоинженером на чилийской станции, пришел в храм, узнав, что там будет совершаться русскими священниками службы, уверовал, принял святое православие, женился на дочке русского полярника Эдуарда Альяга. И узнав каким-то образом о том, что мы эту экспедицию совершили, вот сейчас уже, в 2014 году, я его увидел буквально за 10 человек до того, как мы прошли уже окончательную регистрацию и должны были садиться в самолет. И это была очень трогательная встреча. Я своей епископской властью наградил его серебряной медалью «Русская Антарктида» по праву. Она принадлежит ему. И наш хор еще раз спел в аэропорту Сантьяго: «Русь, святая Русь, храни веру православную, в ней же тебе утверждение».
Перед самым самолетом.
Перед самым самолетом. И вот он остался, Альяго, Эдуарда остался с этой медалью, у него слезы были на глазах. Мы через считанные минуты ушли на борт и отправились домой. Тоже? Разве это не чудо?
Чудо. Владыка, вот книги, которые вы принесли сегодня в студию, да. Расскажите, пожалуйста, о них.
У меня сегодня в нашей всей епархии радостное событие, потому что наконец-то мы получили те книги, которые открывают новую страницу в жизни самой северной епархии Русской Православной Церкви. Эти книги я хотел давно издать. Это «Иноческий молитвослов», потребный для каждого
с монаха, инока, инокини, для каждого священнослужителя, диакона и священника, потому что я знаю, как важно быть должным образом приготовленным к служению литургии. И такого молитвослова, которое бы соединял всю последовательность с максимальным удобством, то есть все каноны, а они на каждый день, как правило, разные, под один эрмос, были некоторые попытки и опыт такого делания, но я понимал, что они несовершенны. Я хотел эту лепту трудов воплотить уже, будучи епископом, совершая, вернее, свое епископское служение. А вторая книга, замечательная документальная повесть, удивительная по искренности своей, «Граждане неба. Путешествие к пустынникам Кавказских гор».
Можно я покажу ее?
Да, пожалуйста. На камеру
поближе, да.
Ну, пожалуйста, наверное, да.
Так или, наверное, лучше, вот, да, вот, чтобы было видно. Да,
да, да. Чтобы... Да, это первое издание издательского дома, первые книги издательского дома «Русская Арктика». Угу. И я благодарен Богу, что Господь помог в этих трудных условиях, потому что, как мы все знаем, финансовая ситуация совсем другая. И начиная дело издания этих книг, я не предполагал, что это будет с такими трудами сопряжено. Но останавливаться не должно. Нужно дело Божие совершать. А трудности, которые посылаются, значит, они нужны. Тем большая цена и тем больше смысл в том, что предпринимается ради Бога и во славу Божию, и для духовной пользы людей. Я вчера и сегодня созванивался с Троицей Сергиевой Лаврой, с подворьем Троицы Сергиевой Лавры. Я думаю, что там, откуда я духовно родом, в первую очередь должны люди обрести эти важные книги, которые помогут многим на пути духовного совершенствования, молитвы, служения Богу, искания Божьей правды и шествования к небесной жизни.
А вот о чем вот эта книга «Граждане неба»?
Это книга Валентина Свинцицкого. Написана она была в самом начале 20 века, когда поиски московского журналиста смысла жизни привели его к пустынникам Кавказских гор. Она небольшая, но искренность, простота, глубина переживаний, обретение поистину бесценного духовного опыта в прикосновении с теми, кто оставил все для того, чтобы обрести Христа, наверное, и для автора этой книги послужили очень важным мотивом к тому, чтобы жизнь его принципиально и полностью изменилась. Будучи, как и многие его современники, особенно из числа интеллигенции, фактически неверующим человеком, после этого странствования он пришел глубоко и всецело к вере во Христа, принял монашество, вернее, принял священство. И окончил свои дни в 30-х годах исповеднически. И сейчас протоиерей Валентин Свинцицкий один из тех, кто исповеданием веры и подвигом жертвенным ради Христа и ради Святой Руси вошел в сон новомучеников и исповедников российских. Я всем желаю приобщиться этого духовного опыта. И хочу сказать, что хотя бы несколько слов, что судьба этих книг действительно удивительна. Дело в том, что я делал их вместе с художником-полиграфистом, талантливым, глубоким человеком Леонидом Заволокой. Это стали его последними работами. Он старше меня всего лишь на год. и буквально сгорел от тяжелой болезни в течение 3 месяцев. Рак в последней степени был обнаружен поздно. И вот представляете, трудная, сложная, непростая жизнь, а увенчалась она работой над 2 книгами «Иноческий молитвослов» и «Граждане неба».
То есть он художник?
Художник-полиграфист, да, и иллюстрации этой книги.
А можно открыть, показать?
Пожалуйста, конечно. Иллюстрации этой книги, они принадлежат Леониду Заволоке.
Может быть, покрупнее, чтобы было видно? Свет ближе на камеру.
Там можете еще открыть.
Где-то еще вот здесь. Смотри, ну здесь... Сейчас я еще посмотрю, где можно.
Пожалуйста. Так.
Вот. Будет ли видно? Ну, я думаю, достаточно.
Да. Там еще можно что-то поснять, просто нельзя. Да.
Владыка, вот мы начали нашу сегодняшнюю передачу с такого необычного, казалось бы, словосочетания «экстремальные условия русского православия». И в передаче вы сказали, что в экстремальных условиях Антарктиды начинаешь чувствовать себя ближе к Богу. А скажите, как вы думаете, есть ли такая закономерность, чем в более экстремальных условиях человек находится, работает, тем он ближе становится к Богу, тем более он готов принять Бога?
Вы знаете, когда я преподавал в Московской духовной семинарии, это очень значимый корпус библейских книг, учительных книг, 7 книг. Я был настолько впечатлен тем святоотеческим наследием, которое должно быть обязательно достоянием будущих пастырей, что одна из моих книг этого периода – толкование на книгу Иова, как изъяснение тайны страдания ветхозаветного праведника. Есть не просто глубокая истина, а непреложный закон духовного бытия. Чем человек ревностнее стремится идти к Богу, чем он лучше, говоря обычным житейским языком, тем он глубже страдает. Только нужно понимать под страданием не безысходность и непонятность, и неизвестность причины болезненности. На самом деле славянское слово «страдание», церковно-славянское слово «страдание», означает подвиг и преодоление, а не мучительную скорбь. То, что мы обычно вкладываем, произнося это слово на современном русском языке. Поэтому, конечно же, христианин отмечен знаменем креста. Иного пути быть не может. Поэтому крест нашей жизни есть и обетование, и благословение, и награда, и путь, вне которого ко Христу, к небу взойти нельзя.
Спасибо вам большое, Владыка. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Божие благословение, помощи всем нам, Господне.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был епископ Нарьян-Марский и Мезенский Яков. Всего вам доброго и до новых встреч.